Братья и сестры, приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Очень рад сегодня возможности, которую Господь предоставляет, это быть вместе с вами и открывать книгу Священного Писания. И позвольте вместе сейчас, вместе со мной прочитать несколько мест из книги Библии, и мы с вами поразмышляем над Словом Божьим. Будем читать из трех мест. Первое место, послушаем, записано. Послание апостола Павла к Титу, 3 глава, 1, 2 и 8 тексты. 3 глава послания к Титу, 1, 2 и 8 стихи. Первое место послушаем. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам». 8 стих. «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам». Второе место. Послушаем. Второе послание Коринфянам, 5 глава, текст 15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Третье место послушаем, записано в книге Притч. 24 глава, читаем с 30 текста. «Проходил я мимо поля человека ленивого, и мимо виноградника человека скудоумного, и вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, каменная ограда его обрушилась, и я посмотрел, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный». Если говорить сегодня о том, в контексте чего мы будем разговаривать, это будет христианин и его окружение. Тему я назвал так: «Незаметные разрушители жизни». Незаметные разрушители жизни. Главное слово, которое будет очень часто встречаться, это «не забудь», «не забудь», «помни». Какие цели сегодня мы ставим перед собой? Стань посвященным делателем. Стань посвященным делателем. Вы когда-нибудь думали о том, сколько нужно и что нужно для того, чтобы все стало плохо? Вы когда-нибудь понимали всю серьезность всего этого? Ведь для того, чтобы жизнь пришла и стала крахом, нужно совсем немного. Очень немного. Но последствия станут ужасными и страшными. И достаточно посмотреть сегодня на то, что оставил нам в напоминание мудрый Соломон, который прожил жизнь, который был весьма наблюдательным и внимательным исследователем жизни. И посмотрите, что он пишет. Для того, чтобы было очень плохо, нужно совсем немного. Немного поспишь, немного подремешь, немного сложа руки полежишь, и приходит нужда. И становится очень плохо. Поэтому моя задача сегодня вместе с вами посмотреть на то, кем мы были и кем мы стали. И это должно нас мотивировать выполнять предназначенное каждому из нас Богом дело. У меня и у вас Есть большая ответственность пред Богом, возложенная им. Бог что-то хочет от каждого из нас. Вы знаете, и прежде чем мы приступим к рассмотрению вот этих слов Божьих, я хочу вам рассказать один случай, который хранит история. Один из влиятельных людей, принцев английских, много лет тому назад наехал вместе со своей свитой на пастушка. Мальчишка был неприкаянный сирота. Хуже не придумаешь. Никого из его родных не было у него. И он находился при стаде, измученный, несчастный, жалкий, в рванье. И когда этот властный человек увидел его, что-то сжалилось в его сердце. И он его взял. И он был воспитан при дворе этого человека. Перспективы этого знатного английского человека оказались очень успешными, и он впоследствии стал королем. А мальчишка вырос сообразительным, научился многим тонкостям и стал его советником. Иногда люди, зная его происхождение, они докучали его, они доставали его своими придирками. И он как-то по-особому реагировал на эти обиды и оскорбления. Когда он вел совещание видных людей, и когда он слышал очередной выпад против него, он резко уходил с этого совещания. Какое-то время его не было, а потом появлялся также незаметно, спокойно среди этих людей и проводил свое дело, которое ему было поручено. Об этих его моментах, реакциях стали ходить разные слухи. Они встревожили и короля. Король вызвал его и попросил его дать объяснение, как это понимать, твое поведение, вот на таких вот совещаниях. И он тогда сказал: пойдем со мной, я покажу тебе. И привел его в комнату. И в этой комнате ничего не было, кроме одежды. Одежды той, в которой его когда-то нашел его благодетель. Висели его изорванные ветхие штанишки и его курточка, которая прикрывала его когда-то истощенное тело. И он говорит своему воспитателю: всякий раз, когда внутри меня поднимается вот эта муть, когда мне хочется оскорбителям и обидчикам чем-то воздать, я прихожу в эту комнату. Я смотрю на эту одежду. И когда я успокаиваюсь, я прихожу и исполняю свой долг. Братья мои и сестры, мне сегодня очень хочется каждого из нас, вот из моих братьев и сестер, повести в эту комнату. Посмотреть, как этот мальчишка, уже умудренный опытом жизненным человек, он смотрел, входя в эту комнату, и смирял самого себя. Так и нам сегодня нужен мотив. Нужно сегодня вернуться в наше прошлое и посмотреть для того, чтобы день плохой, день злой, он нас не разрушил. Я это назвал незаметные разрушители нашей жизни. И призвать посвятить себя делу. Посвятить себя делу. Братья мои и сестры, поэтому, когда мы смотрим сегодня, что важно сегодня в жизни нашей, чтобы мы могли начатое дело докончить до конца. В общем-то, это и суть всего послания апостола Павла к Титу. Закончи то, что не закончилось. Ты хорошо начал, ты хорошо вел дело, но оно еще не окончилось для нас. Есть один вызов ко всему этому. Нам нужно постараться все
это докончить до конца. Апостол Павел говорит здесь несколько моментов. Для того, чтобы это не случилось, предупреждай верующих людей. Мы сегодня смотреть будем на самих себя, на тех, кто мы есть. И он ему говорит: ты им напоминай. Напоминай им о том, чтобы они помнили, ради чего и для чего они живут. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, оказывать всякую кротость ко всем человекам. Вы знаете, мы сегодня живем в мире, как будто сегодня вот это послание адресовано нам с вами. Мы видим сегодня хаос в экономической жизни, в политической жизни. И я вам скажу сегодня определенно, не потому что я что-то увидел, будучи очень утонченным, наблюдательным человеком. Нет. Но во свете Писания Библия говорит о том, что будет еще хуже. Будет еще хуже. Библия говорит о том, что сегодня человек труда, человек, который совершает свою работу на земле, он будет работать только для того, чтобы самого себя прокормить. И если у него есть жена, и если у него есть дети, этого будет недостаточно. Почему я так говорю? Книга Откровения Иисуса Христа говорит об этом. Люди придут к этому. Люди идут к этому. И однако, какая бы ни была перспектива сегодня в мире, грустная, сегодня Божье Слово напоминает нам, какова должна быть наша с вами жизнь. Бог хочет нас приготовить, чтобы мы жили в новом формате, потому что мир не нуждается сегодня в переустройке. Мир идет к погибельному концу. Подумайте, когда «Титаник» тонет, кто-то красит каюту, и у него одна цель – докончить до конца. А надо ли это? Ведь совершенно другая сегодня на повестке дня стоит история. Нужно спасать себя и спасать своих близких и родных. Не так ли сегодня обстоит дело и с нашим миром? И поэтому Слово Господне апостол Павел учит Тита о том, чтобы он напоминал людям повиноваться и покоряться начальством и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, но оказывать кротость ко всем человекам. Это то, что сегодня Господь хочет в нас видеть. Это то, что должно стать частью содержания нашей жизни. Ведь очень легко мы сегодня можем вот смотреть на это, как люди реагируют, как они бранно отзываются, как они порочат, как они клянут, как они презирают, как они агрессивно становятся, как становятся задирны, как нетерпеливы. А человек Божий должен быть вежлив и кроток. Должен понимать эти обстоятельства жизни и уметь на них влиять правильно. Поэтому, когда мы смотрим сегодня, братья мои и сестры, посмотрите, слово Священного Писания сегодня говорит ко мне и к вам, каждому из нас. Посмотрите, как здесь написано. Мы с вами должны посмотреть на сердце человека, каким он был. Или, скажем, сегодня еще усеченнее, какими мы с вами были. Откройте, пожалуйста, вместе со мной опять послание к Титу, и мы с вами читаем. 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Заметьте, это личностное местоимение. И мы были такими. Братья, нам сегодня нет никакого повода для того, чтобы превозноситься один пред другим, для того, чтобы тщеславиться один над другим. Мы были из них. Мы были такие. И важно сегодня, войдя в эту святая святых Божьего Евангелия, Божьего Откровения, увидеть, что и мы были такими. Посмотрите, как он обращается к нам, третий текст третьей главы. «Ибо и мы были некогда несмысленны». Братья, составляющих, о чем мне сегодня хотелось поговорить, это то, что мы сегодня видим, чем наполнен разум наш был до встречи со Христом. В каких она аспектах вращалась наша жизнь. И мы посмотрим на 6 проявлений нашего разума до встречи со Христом. Это состояние разума грешного человека. И Писание прямо говорит, это не о них сегодня речь в Слове Божьем, а Божье откровение, которое показывает нам, какими Бог нас нашел, с какими людьми Он встретился с нами. Ибо и мы были несмысленны. Слово «несмыслен» – это значит слово «непонятлив», «невосприимчив» и «глуп». 3 составляющих у этого слова «несмыслен». До нашей встречи со Христом мы были невосприимчивы к Божьему Слову. Нам не этого хотелось. Мы не это хотели услышать, хотя у нас есть уши, и нам обращался человек на понятном наречии. Мы этого не слышали. Почему? Мы не хотели слышать. Мы закрыли уши нашего сердца, и у нас случалось, в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Почему? Мы не воспринимали Божье Слово. Вторая особенность состояния грешного разума. Он невосприимчив к Духу Божьему. Он не может это слышать. Если в нашем файле отсутствует это, мы никогда этого не извлекем. Мы должны сначала заинсталлировать нашу программу, а только потом мы можем извлекать это. И поэтому человек без Бога, он мертвый для Бога человек. Он невосприимчив истинный слушать Божьего откровения. И об этом пишет в первом послании Коринфянам 2:14 апостол Павел. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь. Не может разуметь. Заметьте, человек, который живет грешной жизнью, человек, которого разум не просвещен Богом, он может разбиваться, он может разбираться в традициях, в правилах, обрядах, в поведении. Он может даже быть успешным в бизнесе, в науке, но он не понимает евангельского слова. Оно для него закрыто. Это примерно сегодня, когда вам дай написанную книгу на китайском языке, там китаец поймет, но мы с вами ничего там не разберем. Потому что это очень серьезно, грамматика, которой не обучены. И поэтому он не понимает вести Евангелия, потому что естественный, природный, физический, плотской человек не воспринимает того, что от Духа Божьего. И поэтому до своей встречи со Христом мы были непонятливы, мы были невосприимчивы, и мы были глупы по своей собственной воле. Вы знаете, как иногда раздражаются люди. Помните, к нам приходил Сережа, профессор из нашего университета, который приехал с России, у которого было очень много знаний, он являлся доктором наук, он изучал планету Юпитер, он написал очень потрясающие труды, которые ценятся во всем мире, и он с женой и своим ребеночком приходил к нам. Помните? И он говорит, я внутренне возмущен. Ну как это так? В английской Библии меня, вот такого маститого человека, который в свои небольшие годы уже заявил о себе, и вдруг я, глупый по собственной воле, что угодно, но я не хочу больше слышать ничего. Вы знаете, здесь не нужно сегодня быть огорченным на все это, потому что Грех исказил наш разум. Мы многие вещи сегодня не понимаем. Да скажу больше. Мы умом понимаем, делать не можем так, как мы понимаем. Мы живем сегодня, и наша практика жизни многих людей вопреки нашему разуму. Почему? Потому что мы рабы грехов и греховных удовольствий. И поэтому мы другого ничего не можем выдать, потому что наше сердце не очищенное, оно грешное и оно скверное. И поэтому, смотрите, он глупый по собственной, своей собственной воле. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, «И как они не заботились иметь Бога в разуме своем, то Бог их предал их постыдным похотям». И люди при этом преуспевают. Люди не осознают всего этого. Поэтому что же наполняло сознание этого человека противлением, невосприятием или своей собственной религиозностью, когда человек на своем основании хочет прийти к Богу? У природного человека, который не пережил встречи с Господом, нет полных, нет ясных, нет глубоких отношений с Богом, нет его правильных представлений о вечной жизни, о смерти, о грехе и о спасении. Все искажено, все размыто. И поэтому посмотрите, когда мы с вами слушаем свидетельство Священного Писания, это сегодня нам напоминает о нас самих, братья и сестры. Послание к Ефесянам, глава 4, 17-18 тексты. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы не поступали более, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». Заметьте, здесь называется природный суетный разум. Вы знаете, если мы с вами будем смотреть в микроскоп на звезды, ни одна звезда ближе к нам не станет. Она не приблизится, даже если вы будете очень внимательно всматриваться в микроскоп. Почему? Прибор менять надо. Менять нужно сегодня тул свой. Для того, чтобы на звезды смотреть, нужен телескоп, который бы сокращал это расстояние и далекое делал близким. Но природный, суетный, бесполезный ум, он говорит, я Бога не нахожу, я Его не вижу. Поэтому это бесполезный, никчемный и ложный. Мы иногда говорим о том, что в мире бывает сколько голов, столько и умов. Всяк по-своему, и, к сожалению, никто по-божьему. Важно сегодня обращать на Божье откровение внимание, о ком это говорится. Не о мне ли сегодня говорит Слово Господне? Не моя ли жизнь сегодня в этом формате представлена для меня, чтобы я обеспокоился, чтобы я задумался, чтобы я извлек правильные уроки из того, что я вижу и слышу? И поэтому что? Ум суетен. Мы с вами прочитали, разум этого человека помрачен, оценки его разума испорчены, работа неправильная, а реакция всегда будет неверной, потому что грешник отчужден от жизни Божией. В нем ее нету, он ее не находит, он чужд для всего этого. И поэтому посмотрите, его жизнь, она будет всегда противоположна жизни Божьей. У грешника просто отторжение на божественную жизнь. Он ее не принимает и не разумеет. И это еще одна вещь, которая очень трагично звучит в этом тексте. По причине их собственного невежества. Есть вещи в нашей жизни, которые должны нами быть усвоены и правильно познаны. Но когда человек грешный отвергает Божью истину, он пребывает в невежестве. Почему? Он то, что должен был усвоить, он прошел мимо этого фактора в своей жизни. И по причине их невежества ожесточается их несмысленное сердце. И подумайте, сколько таких есть моментов в нашей русской литературе. Посмотрите сегодня на те письма, письмо к ученому соседу, когда сосед прослышал о том, что исповедует его сосед, он написал ему письмо и пишет там очень грамотным текстом: «Этого не может быть, потому что так не может быть никогда». И люди смеются сегодня. Почему? Потому что они видят иногда узость и скудость человеческой мысли. Но иногда в жизни мы делаем подобные ошибки. Почему? Потому что невежество, оно уводит нас от реальной цели. Посмотрите, посмотрите, чем разум этого человека ожесточен. Мы второй момент видим, что сердце и разум этого человека ожесточен грехом. Деяния апостолов, 7 глава, 51 стих. Стефан стоит перед Синедрионом, и это были религиозные лидеры. Это были люди из еврейского народа. Это были начальствующие. Это были духовные вожди народа. Послушайте, что он говорит. Деяния апостолов, 7:51. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами». Вы всегда противились Духу Святому, как вы, так и отцы ваши. Реакция. Очень, очень страшный диагноз состояния ожесточения сердца. Что их сделало такими невосприимчивыми? Сердце, как скала, как камень. Противление божественному откровению. Звучало слово, и человек активно отталкивал это слово от себя, и он приходил в такое состояние, не воспринимает доброго, спасительного, важного и вечного. Грешник не знает истины. Состояние грешного сердца, он никогда не ищет Бога. Он никогда не ищет Бога. Это Писание говорит нам. Суетный ум, состояние человека – это гибель его, это бесполезность его для Бога. И поэтому, когда мы смотрим с вами на страницы Святого Божьего Откровения, нам очень важно, важно видеть, что когда человек принимает Божье Слово и слушается Божьего Слова, тогда Бог слушает грешного человека. По-другому просто не может быть. Но когда человек отвергает Божье Слово и не верит Богу, в этом заключается драма, жестокая реальность состояния разума грешника. Посмотрите, братья мои, на такой факт в нашей жизни, чтобы содрогнуться, чтобы снова себя увидеть и проверить. Павел, Саул, до встречи с Иисусом Христом, кем он был? Он был весьма религиозным, ревнителем по Богу. Павел много знал о Боге. Саул посещал синагогу. Саул 20 лет учился у лучших учителей. 20 лет учился. Саул жил по закону, одобряемый всеми, кто его окружал. Саул преуспевал более всех сверстников в роде своем. Он был рекордсмен. Саул служил в Иерусалиме. Саул изучал Писание. Что ему недоставало? Чего ему не хватало? Очень важное. Очень важная вещь, на которую я хочу обратить ваше внимание. Он не имел спасения. Он был чужд истинного живого Бога. Он нуждался в Спасителе. И как это произошло? Когда он выпросил письма от первосвященников, опустоша церкви в Иерусалиме и Иудеи, он выпросил разрешение от властных духовных лидеров, чтобы идти в другую страну, в Сирию, и из Сирии в цепях влачить жестокостью христиан, мужчин и женщин на суд, на смерть в Иерусалиме. Он встретился со Христом, и Господь ему задал вопрос: «Что ты гонишь меня?» Саул спросил: «Кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты гонишь. Тебе трудно идти против вражна моего». И тогда Саул сказал: «Господи, повели мне, что ты хочешь, чтобы я делал». И Господь ему сказал: «Иди, куда ты шел». В Дамаск шел. «Иди туда». И его привели, будучи слепым, привели в Дамаск. И в Дамаске он получил это откровение. Но мы с вами смотрим, что ему это не давало спасения. Я сегодня бросаю вызов. Вызов сегодня себе и каждому, кто в доме молитвы. Вы ходите в собрание. Вы регулярно посещаете дом молитвы. Но знайте одно, что посещение дома молитвы, оно не принесет вам спасения. Оно не спасает. Вы можете петь в хоре. Вы можете рассказывать стихотворения. Скажу даже больше. Вы можете проповедовать. Вы можете изгонять бесов, и люди будут восхищаться силою, которую вы проявляете в служении. И однако при всем этом вы можете оказаться неспасенным. Писание говорит так. Иисус Христос говорит так, что придут ко мне в последний день и скажут: «Господи, Господи, именем Твоим мы многие чудеса творили, мы бесов изгоняли». И скажу им: «Я никогда не знал вас». Потому что наше служение, оно не спасает нас. И мы должны это помнить. И таким были каждый, некоторые. Мы говорим, что мы таковыми были. Еще одна особенность, которую мы с вами смотрим на здесь, что грешник не покорен Богу. Люди, каждый по-своему противится Богу. Противится власти, противится силе. Но каждый из нас противится Богу на свой лад. Кто-то больше, кто-то меньше. Но наше сердце, оно устроено, оно работает совершенно по другим законам. Не покоряется Богу, не покоряется Иисусу Христу. Не покоряются родителям, не покоряются властям, мужьям, женам, детям. И эта непокорность, братья мои сестры, это отличительная черта нас до встречи с Господом. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел людям, которым он посылает Тита. 12 стих. «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». 16 стих. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны, не способны никакому доброму делу». Это люди, формат жизни которых представлен, это образ их жизни. И Божий муж должен был прийти туда и напомнить людям, чтобы они могли понуждаться и искать выхода из этого неприглядного состояния. Непокорность – это грех самого дьявола. Непокорность – это свойство его злых демонов. Это древний, наконец, грех всего человечества. Посмотрите, как Исаия говорит о своих современниках за 750 лет до явления Иисуса Христа. Исаия 65:2. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям». Непокорность – это древний вирус. Это древняя болезнь, как сама жизнь. Посмотрите, Второзаконие 9:24. «Вы были непокорны Господу». Это Моисей говорит. Это он сегодня выносит диагноз тех людей, которых он пас, которых он вел в обетованную землю, которые были на пути, и которые умирали за свою непокорность на пути следования к обетованной земле, земле, которая текет молоком и медом. И поэтому, посмотрите, он говорит о том, что они говорят, что знают Бога, а дела их свидетельствуют обратное, что делами своими они отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны никакому доброму делу. Непокорность, братья мои, сестры, это не что иное, как паралич души, который разрушил все связи, и у человека, может быть, только язык и разум еще просветляется на что-то доброе, но сделать, выполнить не могут. Вы видели когда-нибудь немощных наших стариков и старушек? Когда-то кормили не только 8-10 человек, а когда-то угощения делали, как та царица, названный мир, а сегодня даже очистить одну картошку руки не могут. Почему? Ослабели силы. Почистить морковку, и уже нету сил. Это реальность сегодня жизни и немощи, которые нас окружают. Но непорочность, непокорность – это паралич нашей души. Второе послание Фессалоникийцам 6:8, мы так читаем слово. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с ними в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Вот что такое находиться в противлении. Еще одна особенность, посмотрите, здесь написано, что были заблудшие, они потеряли истинную цель. 3:3. «Ибо и мы были заблудшие». Чем человек характеризуется до своей встречи с Господом? Это тем, что он потерял цель истинную. Он движим и носим разными идеями. Он сегодня живет по стихиям мира, но не по Христу, который является жизнью и путем, носимый как облака, как буря. Он движим ложными целями. Он сам сбился и других увлекает на путь заблуждения. Вы знаете, Михаил Юрьевич Лермонтов пишет так о своих современниках, о самом себе, если хотите сказать. Это его жизнь. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозначной жизни шум. Обаятельный, преуспевающий российский офицер, талантливый писатель, но его жизнь пришла к крушению. Он пережил трагедию в жизни, и это четверостишие, оно нам показывает, что кем он был, Вадим, на этой земле. И поэтому неудивительно, когда мы сегодня в этом контексте просмотрим все его произведения, мы увидим его нужду. Он искал эту цель. Он увлекаем был ложными целями, и он погиб. Поэтому сегодня, когда мы смотрим на эти стороны, посмотрите. Посмотрите, как Писание предупреждает нас. 2 Тимофея 2:3-13. Там написано так: «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Мы сегодня видим этих лидеров, которые нас куда-то ведут. А простите, а я был мальчиком, и мне тоже обещали к 70-му году коммунизм построить. Но чем ближе мы подходили, тем за горизонт убегала эта идея. И, наконец, ее бросили, как ненужный, как хлам, на свалку человеческой истории. Но Писание нам говорит о том, что злые люди будут заблуждаться и будут вводить в заблуждение других. И чтобы нам не оказаться в этом месте, нам нужно сегодня для себя открыть страницы живого Божьего Евангелия, потому что ложные цели, они уводят нас от Бога, они приводят нас в погибель и в ад. Они уводят нас от истины, они уводят нас от жизни вечной. И только Бог дает подлинную, вечную, настоящую цель. Поэтому не ошибись, не пройди мимо этого важного момента. Еще одна особенность, какая мы находим в состоянии прошлой жизни, ибо мы были некогда рабы похотей. Это тоже наша неприглядная картина. Вы знаете, иногда люди интересно заявляют, ну, вот по нашей истории, если немножко сказать о русской истории, мы же в рабстве жили 430 лет. В рабстве татаро-монгол. Они пришли со своей ордой, со своей организованностью, они сокрушили разрозненные племена русских княжеств, и мы попали в рабство. И когда мы себя бьем в грудь, что мы никогда рабами не были, были, да не один раз, да порядком тысячи лет почти, как мы попадали в рабство, то польское, то татарское. И некоторые люди сегодня бросают и сердят наших людей и говорят: вы рабы потомственные. Нет, умные люди есть, конечно. Но всякие вещи, которые сегодня происходят, они говорят о том, что действительно наша жизнь сегодня вне Христа, это мы были рабы похотей и различных греховных удовольствий, похоти правили нами. Посмотрите, как об этом пишет, остерегая нас, чтобы нам снова не скатиться к этому состоянию. Это предупреждает об этом апостол Петр. Второй стих 4 главы 1 послания Петра. «Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предавались нечистотам, похотям, мужеловству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище, питье, нелепому идолослужению». Это о нас с вами. По крайней мере, в этом неприглядном картине есть сегодня жизнь некоторых из нас. И кто поменял нашу эту сторону? Конечно, Господь. Мы попали в рабство, как попал в это рабство Адам. И преступление Адама вменено всем человеком, мы находимся в этом. Но Иисус пришел к нам в подобие нашей греховной плоти и стал жертвой за наши грехи, и только Он нас освобождает от рабства греху, от рабства похотей. И поэтому посмотрите, человек не свободен вовсе. Римлянам 6:18. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». 6:20 Римлянам. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности». Вы заметили, что третьего здесь не дано. Свободен ли ты сегодня? Пережил ли ты освобождающую силу Иисуса Христа? И свободен ли ты от рабство похотей и греховных удовольствий? Это сегодня только известно и доступно тем людям, которые распяли свою плоть со страстями и похотями, в жизнь которых вошел Господь и уничтожил это. Заметьте, здесь еще есть одна особенность, что мы были рабы различных удовольствий. Вот как об этом написано еще у апостола Павла в Ефесянам 4:19. «Они, дошедшие до бесчувствия, предавались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Грех здесь представлен. Это все равно, когда мы пьем морскую воду. Чем больше ты пьешь, тем больше жаждешь. Ты пьешь до тех пор, пока эта вода тебя не убьет, отравив свой организм. И поэтому вот в таком состоянии проходит жизнь человека, который является поиски различных удовольствий, которые бы ему приносили сиюминутно отраду. Вы помните, когда-то в этом формате должен был жить свою провести Моисей, достигший 40 лет. Написано, он пользовался многим тем доступным, что было не каждому египтянину доступным. И когда он взвесил на весах Божьего откровения, что эти временные греховные наслаждения, они конечны. Его здоровье, его ждет могила, И он тогда взвесил то, что ему Бог предлагает, и в 40 лет отказался от наследства быть наследником престола Египта, самой передовой цивилизации в то время. На что же он изменил? Лучше захотел страдать со Христом, нежели иметь временное греховное наслаждение. Друг мой, вот оно, как Писание говорит обо всем этом. Поэтому, когда мы смотрим на эти стороны, мы посмотрели, чем наполнен разум человека до встречи с Господом. Вы знаете, давайте еще посмотрим на сердце наше. Сердце наше, которое было, чем наполнено оно было до встречи с Господом. И опять же, мы посмотрим 3.3. «Ибо мы были некогда». «Ибо мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны и ненавидели друг другу». Это сердце наше представлено. Это образ нашей жизни. Это наше сердце. И мы с вами посмотрели на то, что сердце, какое было у нас. Мы были, мы жили. И заметьте, здесь слово «были», «to be». Оно встречается два раза. Посмотрите, какая неприглядная картина нашего сердца, нашего образа жизни. И Господь сегодня, когда смотрит на все это, Он напоминает нам, чтобы мы могли от этого уйти к тому подлинному, настоящему, ради чего Господь открылся нам. Напоминай им. Это сегодня напоминание, это сегодня та комната, где мы должны увидеть наше настоящее и продолжить наш путь, наше путешествие к тому, чтобы выполнить все то, что Господь нам дал. Посмотрите, здесь сказано о том, что мы жили, нас ненавидели, и мы в свою отместку ненавидели тех, которые ненавидят нас. По крайней мере, это видно из других переводов. Жили в злобе и ненависти. Досада, разочарование. Разочарование тем, что другой имеет, а я этого не имею. Грешник никогда ни с чем не смирялся. И если кто-то имеет больше, грешник просто умирал от счастья другого. Он слепнул от этого. Не свойственно это нашей греховной природе. И поэтому, посмотрите, мы были гнусны. Мы ненавидели друг друга. Писание говорит, посмотрите на скалу, из которой вы иссечены, и глубину рва, из которой вы извлечены. Исаия 51 глава, 1 стих. Какими мы были? На что же мы годились тогда? И так мы жили постоянно, изо дня в день. И так проходила наша жизнь. Братья мои и сестры, позвольте теперь сказать, что изменилось в нашей жизни и почему изменилось. Это третья особенность. Источником нашего изменения является сам наш Господь. Сам наш Господь. Мы с вами читаем, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой. Бог начинает действовать. И мы с вами прочитали, когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога. Это показывает о том, откуда пришло избавление в нашу жизнь. Это не потому, что кто-то нас убедил. Это не потому, что мы что-то нашли. Это потому, что в нашу жизнь неприглядную, печальную, мрачную, жизнь, оторванную от Бога, от реальной жизни Божьей во Христе, сошел Бог. Он источник спасения. И поэтому Писание об этом говорит. Все же от Бога. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог – причина нашего спасения. Бог – Отец Господа Иисуса Христа. Бог – представлен здесь еще одной гранью. Отец милосердия и всякого утешения. Именно жалость к нам, к нашему состоянию, к нашей непригодности, к нашей болезни, к нашему отягчению грехами и беззакониями. Бог пожалел нас. Бог полюбил нас, и Бог сошел к нам в образе Сына Своего. И поэтому, посмотрите, мы читаем с вами, это все даровано нам от Бога и Богом. Ефесянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Вот откуда эта идея пришла. Вот откуда этот центр сегодня. Посмотрите, Римлянам 5:11. Павел пишет, «Но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили оправдание. Источник нашего спасения – это Бог. Источник нашего, поводом к этому спасению послужило наше жалкое, падшее состояние греховного человека». Римлянам 2:4 написано, «Или пренебрегаешь богатством благости Божией, кротости и долготерпения». Ефесянам 2:7 написано, «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство Христово». Это Бог сегодня открывает. Заметьте, что здесь орудие нашего спасения представлены посредством чего Господь воздействовал на нас. Это тулс. Это орудие нашего спасения, Его благодать. Бог, Отец многоразличной благодати, в которой мы, как люди, нуждаемся, и Он позаботился о нас. И эта благодать, мы с вами прочитали, она явилась, благодать от Бога. Она явилась для того, чтобы мы могли сегодня воспользоваться. Итак, мы имеем несколько моментов в нашей жизни, на которые мы должны сегодня посмотреть, и они должны нас мотивировать в правильном отношении, к правильному решению. Мы, во-первых, увидели, что источником нашего спасения является Бог. Благодать является средством спасения, а Евангелие – это сила, которая ведущая ко спасению. Это Божья истина. Посмотрите, 2 Тимофея 1:9 так написано. «Спасшего нас и призвавшего нас званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Друг дорогой, нас еще не было. Не было деревьев, не было звезд, не было ничего из того, что окружает нас. А Бог уже наперед позаботился о том, чтобы мы не остались наедине со своими грехами и беззакониями. Об этом нам свидетельствует сегодня вот это слово, которое Павел пишет Тимофею 2:1-9. «Спасшего нас, призвавшего нас званием святым». Заметьте, здесь сказано все в прошедшей форме. Действия совершились в прошедшем времени, но его плоды, они сегодня насущны и актуальны для каждого из живущих на земле людей. В этом наша отрада. И поэтому, посмотрите, когда мы смотрим, это не только является тем, что представлено нам на страницах священия, Священного Писания, но смотрите, Он это сделал по Своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом. Вот как Господь действует. Три вещи, которые очень нужны человеку, и в котором он задыхается без ясного представления о них. Это возрождение, это обновление, это восстановление. И об этом святая книга Библии говорит, о том, что Бог желает нас восстановить. Но подлинное восстановление и искупление, оно наступит тогда, когда Господь придет с неба, и мы Его увидим. Мертвые воскреснут, а мы изменимся. И это будет действительно вот тот план Божий, который Бог определил для грешных людей на этой земле. Братья мои, сестры, мы с вами прочитали, что Он возродил нас. Посмотрите, Петр пишет в первой главе, что Он возродил нас воскресением Иисуса Христа. Посмотрите, Иаков 1:18, «Восхотев Бог, родил нас Словом истины», говорится о рождении. Библия очень много и ясно говорит о том, что нам должно родиться от Бога. Rebirth. Снова заново родиться. И когда-то Никодим стоял, ночью пришедший к Иисусу Христу, он говорит, как это может старый человек снова войти в утробу матери и родиться? Как это можно? А Господь ему говорит, истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может увидеть Царство Небесного. Не только войти, даже увидеть не может его. Библия на страницах Священного Писания очень ясно и конкретно нам представляет. Позвольте несколько моментов поговорить именно о возрождении, как Библия учит об этом. Посмотрите. 1 Иоанна 2:29. «Всякий, делающий правду, рожден от Бога». «Всякий, делающий правду, рожден от Бога». 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». 1 Иоанна 4:7. «Всякий, рожденный от Бога, любит Бога и знает Его». 1 Иоанна 5:1. «Всякий, верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Рождение – это не просто философия учеников Господа Иисуса Христа. Возрождение, оно очень ясно, определенно и четко представлено на страницах Писания. У меня вопрос сегодня к тебе. Рожден ли ты? Проявляются ли в твоей жизни сегодня те факторы, которыми сегодня отмечается жизнь возрожденных? Потом посмотрите. Второй момент. Обновление в нашей жизни. Бог встретил нас грязных, Бог встретил нас покинутых и ненужных, заблудших и без цели, рабами похотей и различных удовольствий. Что нам нужно сегодня? Обновиться. И эта истина сегодня на страницах Священного Писания представлена очень ярко, чтобы мы действительно могли идти этим путем, преображаясь в образ Господа. Рождение, оно происходит в одно мгновение, но обновление – это целая наша жизнь. Она требует наших стараний и нашего прилежания. А потом посмотрите, мы с вами смотрим о том, что обновление и возрождение Святым Духом. Заметьте, здесь опять 6 стих написано, «которого Бог излил на нас в обильной мере через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Какая цель? Не просто чуть-чуть, а Библия говорит о том, что «и залью от Духа Моего на всякую плоть». Это говорится о том, как Бог заинтересован сегодня, и что Он делает в нашей жизни для того, чтобы только мы могли войти в Его замысел и исполнить Его обещание, Его намерение в своей жизни. Об этом говорят пророки со страниц Священного Писания. Посмотрите, Исаия 44:3. «Я изолью воды на жаждущие». Щедро, обильно. Иаиль 2:28. «И залью от Духа Моего на всякую плоть». Посмотрите, как это переживали и наблюдали апостолы Божии, Петр, в частности, Деяния апостолов 10, 44-45. «И излил то, что вы видите». Когда Петр свидетельствовал в доме Корнилия, Дух Святой излился на верующих. И Петр констатировал, это произошло то, что Бог обещал. В жизни сегодня переживал ли ты эти явления? К чему сегодня Господь нас побуждает со страниц Священного Писания, братья мои и сестры? Это последние мысли, которые мне хотелось бы сегодня посмотреть на них. Это 8 стих. «Слово – это верно. И я желаю, чтобы ты подтверждал об этом, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам». Это хорошо, это полезно всем человекам. Поэтому посмотрите, освящение в нашей жизни, оно не статично, оно не одноразово, оно постоянно и каждодневно. Братья и сестры, Бог сделал для нас не из скудости. Он ничего не утаил сегодня от нас, грешных людей, от нашей нужды, но обильно представил свое богатство, тук свой, поток своей благодати. Для чего? Чтобы мы могли быть постоянно и каждодневно устремленны. К чему? Выполнить дело выполнить дело Отца Небесного. Поэтому смотрите, как здесь написано, чтобы уверующие старались быть прилежными, стараться. Что это за слово «стараться»? Вы знаете, мне кажется, что сегодня очень много людей посредственных, нестарательных, ленивых, о которых мы с вами прочитали. Именно об этом факторе очень страшного состояния, которое убивает человека напрочь, это лень, лентяйство, разгильдяйство. Оно стоит очень тяжелых вещей в нашей жизни. Иногда мы так смотрим на человека, смотрим на его одаренности, таланты, возможности и говорим, он бы многое мог, но он ленив, он нестарателен. И поэтому мы подводим черту под ним. Уже сегодня мы, смертные люди, и говорим, он мог бы, но он не стал. Друг дорогой, когда Бог сегодня вот со всем этим пришел, когда Бог нам показал нашу картину, мой портрет и твой портрет, разве не смирится сегодня наша гордыня перед ним? Разве сегодня не воскликнет мой дух, Господи, сделай что-нибудь, приди и возьми меня таким, как есть, но сделай меня таким, как ты хочешь. И поэтому посмотрите, стараться, это значит не как-нибудь, друзья, это значит изо всех сил, со всем рвением, со всей устремленностью, полностью поглощенным быть и полностью сосредоточенным быть на цели, ему угодить, выложиться до конца, вечность этого стоит. Посмотрите, сколько сегодня астронавтов тренируются для того, чтобы выйти в открытый космос на полгода, на год, на несколько месяцев. Насколько эти нагрузки тяжелы для них, и они очень важны. И немногие, совсем немногие выходят туда, но те, которые подготовились. И поэтому сегодня, когда мы смотрим на это, он говорит, мир идет против нас. Мир хочет смести сегодня тебя и унести по стихиям этого мира. Старайся изо всех сил ради вечной цели. Вторая особенность в 8 стихе мы здесь видим. Будь прилежен. Будь в этом прилежен. Братья и сестры, подумайте сегодня, а как вы прилежны? Насколько вы сегодня подтверждаете своим практическим состоянием? Прилежны ли вы сегодня в том формате, который оставлен нам на страницах Священного Писания? Прилежен – это значит настойчив. Это значит, второе очень важное, без остановок. Здесь, в нашей практической жизни и служении не может быть остановок. Они чреваты последствиями. Мы не сможем угадать, к чему приведет наша остановка на пути следования за Господом. Можно приводить очень много трагичных случаев, которые происходят, но мне хотелось бы сегодня посмотреть, твоя и моя жизнь во свете Писания должна быть цельной, не фрагматичной. В ответ, когда ты встречаешь зло, не стань злым. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Знай о том, к чему ты призван. Помни о том, что когда-то ты был злым, ты был ненужным и негодным, но в жизнь твою пришел Господь, человеколюбивый и милостивый, и эта милость сделала из тебя то, что ты есть. А тем, кем ты был, это сегодня повод для того, чтобы мы могли молиться Богу. Итак, наша тема сегодня называлась «Незаметные разрушители жизни». Господь нам показал ту сторону нашей жизни, в которой мы с вами были. И Он нам показал, что Он в нашей жизни сделал. Для чего? Чтобы мы были старательны, чтобы мы были прилежны. Чтобы наша жизнь сегодня такая, какая у нас есть, она стала цельной и востребованной Господом. Для этого мы живем, для этого мы и поношение терпим, что уповаем на Бога живого. Бог дал нам сегодня эту возможность, и вовсе не для того, чтобы мы могли другого укорять. Поэтому Писание нам прямо говорит со всей очевидностью, не будем тщеславиться. Если я сегодня начну превозноситься над кем-то другим и говорить о своих заслугах, братья, моих заслуг нету. Есть муки Христовы. есть смерть Господа, которую Он меня купил. Надеюсь, Он купил и тебя. И когда мы смотрим на Его заслуги, тогда мы будем с пониманием относиться к людям, которые окружают нас. Тогда мы будем в состоянии выполнять дело наше и труд наш. Если бы не благодать, если бы не Бог, если бы не Его Сын, мы бы были там, как? Какими-то нас Господь нашел. Сегодня Господь стучался в наше сердце. Сегодня Господь призывает нас к решению. Прими это решение сегодня. Не уходи из дома молитвы, не приняв решение жить посвященной жизнью ради Него. Он идет. Он скоро придет. Он поспешает. И пусть Господь благословит тебя и меня, удостоится быть Его служителями. Ему, возлюбившему нас, да будет слава, честь и поклонение. У нас есть время для молитвы. Кто желает сегодня помолиться, помолитесь Богу. Аминь.